Привет всем. Сегодня четверг, 4 часа, и мы начинаем наш проект «Раскадровка», где мы, как обычно, говорим об интересных фильмах, предлагаем вместе с нами обсудить их, если вы их уже посмотрели. Если же еще не посмотрели, то, может быть, у вас какие-то будут сейчас предварительные впечатления, которые вас склонят в ту или иную сторону. Ну, в общем, сегодня все три фильма, которые мы будем обсуждать, стоят того, чтобы обсудить. Ну, по крайней мере, фильм «Рим» Альфонсо Куарона, который уже все возможные там похвалы собрал среди всех кинокритиков по всему лицу земли. Он точно заслуживает того, чтобы его посмотрели. Это такой масси этого года. То есть этот фильм, он, ну, я думаю, любому внимательному зрителю доставит удовольствие. Да, причем как раз вот, как там кто-то из кинокритиков написал, это такой фильм, который показывает, что, ну, условно, такой арт-хаус, ну, в смысле, такое вот авторское кино, и кино, рассчитанное на такую широкую аудиторию, вполне могут мирно сосуществовать. Да, то есть это, конечно, не блокбастер, но это такой фильм, построенный вокруг хорошей истории, и при этом, ну, сделанный просто очень, очень хорошо. А еще один фильм, о котором мы сегодня поговорим, это белорусский фильм «Хрусталь», режиссер Дарья Жук. Он даже, как сказать, пытался оказаться среди претендентов на «Оскар» за лучший иностранный фильм, но вот тут его другие претенденты обошли.
Срезали.
Срезали. Ну, тот же, кстати, фильм «Рим», да, там, ну, из...
Ну, скорее всего, если Советского говорить Союза... о Риме, да, то, скорее всего, мы говорим, будем говорить сегодня о победителе в номинации «Лучший иностранный фильм» «Оскара», вот, который будет. Думаю, что «Рим», скорее всего, победит там, да, даже не скорее всего, а точно победит там. Поэтому...
Прямо, конечно, за зуб даешь.
Да, я уверена, да.
Слушай, а вот если нет, давай мы какой-нибудь такой придумаем себе какой-нибудь... Ты какой-нибудь стишок расскажешь тогда.
Ну, хорошо, расскажу стишок на мексиканском языке.
На мексиканском языке.
Ну, в Мексике говорят на испанском.
Ну, да, языке. Ну, это испанский язык, да, ну, да. В смысле, там, с таким, с мексиканским произношением испанского,
ну,
вот так.
Нет, с мексиканским, ну, я попробую.
Скажу, поэт должен быть мексиканец,
хорошо,
вот так,
да,
давай на этом
давай,
договоримся.
Выберу латиноамериканского поэта и расскажу какой-нибудь стишок, хорошо.
Да, если, да, Рим не победит.
Итак, «Хрусталь», да, номинировался, да, не...
Выноминировался.
Да, ну у тебя не получилось, в общем,
ну, зато
а у «Хрусталя»,
я уверенно сказал.
Может, и не нужен ему «Оскар», ну, в принципе, для белорусского фильма такой широкий прокат и разговоры, это уже хорошо, хотя, честно сказать, Дарья Жук, она... закончила Гарвард и живет в Америке, и работает на HBO, вот, уж насколько этот фильм белорусский, я не знаю, но вот, ну, наверное, да, о своей родине, вот, на материале своей родины она попыталась что-то такое снять, вот, и у фильма очень модный формат, квадрат.
А, да, сейчас все так делают. А, и еще один фильм, о котором мы сегодня поговорим. Мы сейчас, видите, два последних выпуска, там, по три фильма, потому что все, конец года, нужно все фильмы, которые мы не успели обсудить, да, чтобы, так сказать, оказаться среди вот всех тех модных, которые все фильмы посмотрели. Да, и еще один фильм «Восьмой класс», режиссер Бёрнам, это такая подростковая комедия, драма. Такой фильм «Взросление».
Ну, тоже попавший в списки лучших там американских кинокритиков, например.
И «Гардиан» тоже.
Да. Ну, в общем, да, такие фильмы, так или иначе, попадающие в списки. Под конец года все подводят, эти списки составляют. Наша передача не исключение. Наш подкаст и «Раскадровка», и, как мне знать, проект «Раскадровка». Вот, будет подводить итоги года в следующий раз. Так что давайте подключайтесь. В следующем выпуске назовем 10 лучших фильмов входящего года. А всю эту неделю до следующего выпуска будем с вами вместе определять эти фильмы, но в том плане, что там будут какие-то в наших группах опросы там, на тему лучших фильмов года. Так что давайте включаться активнее и вместе выбирать, чтобы это был не только наш выбор, но и ваш тоже.
Итак, первый наш фильм сегодня – это «Рим» Альфонсо Куарона.
Thank you. комнате, Саш.
Итак, фильм «Рим» Альфонсо Куарона, и здесь это, пожалуй, его, наверное, самое личное, самое авторское высказывание, да, за все прошедшее время, хотя и, наверное, какие-то говорят, ну, то есть те, кто знает хорошо его творчество, говорят, что, в общем-то, и в других его фильмах тоже какие-то автобиографические вставочки присутствуют, но здесь они очевидны, потому что, во-первых, действие происходит в Мексике, да, в
Мехико. Да, пусть вас не путает название фильма «Рим».
Да,
это, Никакого отношения к столице Италии это не имеет.
Действие происходит, ну, как-то в вымышленном районе Мехико.
Почему вымышленный, по-моему?
А нет, я насколько понял, что это несуществующий район.
Да, не знаю, мне кажется, он...
Колония Рома, вот так он называется в фильме. Ну, вот я где-то прочитал, что это вымышленный, может быть, я ошибаюсь, то сейчас тут я не знаток, так сказать, кварталов Мехико. Но тем не менее, да, то есть он отражает детство режиссера, и, собственно, главная героиня его – это в такой состоятельной мексиканской семье служанка индейского происхождения по имени Клео, которую играет... Ну, я не знаю, как ее даже охарактеризовать. Вот она и начинающая, и это ее первая роль, да, и, может быть, последняя роль, но очень яркая, да, актриса тоже индийского происхождения, Елица Апарисио.
Да, в этом фильме были нужны соответствия буквальные, портретные, с воспоминаниями из детства, то есть он и мебель, собственно, натащил на съемочную площадку, чтобы обставить вот эту квартиру, где живет семья, у которой работает наша героиня Клео. Это семья, муж с женой и сколько их, четверо детей, бабушка еще. Вот эту квартиру он обставил буквально мебелью своей, своих родственников. Вот, и даже в интервью он рассказывает, что все члены семьи побывали на съемочной площадке и даже плакали, ну, насколько вот это похоже на, ну, прошлое. Вот мало того, что он обставил, плюс он по деревням, они эту девушку искали для того, чтобы она была похожа на реальную няню Альфонсо Куарона, и даже няня приходила, там тоже плакала, в общем, это такое,
да, и фильм,
в общем-то, кино,
это,
да.
Это, собственно говоря, такое... Ну,
реконструкция, некое воспоминание режиссера о своем
и посвящение,
детстве.
Да, посвящение, да, своему детству, той самой няне, которая у него была, и, собственно говоря, вот когда он получил в Венеции, да, главный приз, он посвятил его своей няне.
Да, фильм завоевал «Золотого льва» Венецианского фестиваля, это главный приз, причем возглавлял жюри Гильермо Дель Торо, это очень хороший друг Альфонсо Куарона, но у них такая тусовка, их называют «Трес Амигос», «Три друга», это Куарон, Дель Торо и Иньярриту. Вот, ну, оба они, все они трое из Латинской Америки, и поэтому они как-то, ну, как некое такое братство, и понятное дело, что критики шутили, что это так приз другу просто отдал, вот, и при этом обошел совершенно вниманием участвовавшего на Венецианском фестивале еще одного латиноамериканца, это Карлоса Регадеса, вот, который вообще не получил ни одного приза. В общем, долго там все критики смеялись, но все-таки сошлись на мнении, что, конечно, это абсолютно заслуженно, здесь нет никакого понебратства или дружеской подачи такой, вот, со стороны Дель Торо, вот, это такой заслуженный приз.
Да, причем над некоторыми своими фильмами работал с Любецки, знаменитым оператором, собственно, имя которого Куарон. И, ну, там, «Гравитация», да, там, собственно говоря, это, «Дитя человеческое» тоже, по-моему, с Любецки они работали там, я сейчас могу ошибаться. Но в любом случае Любецкий – это такой оператор, который, пожалуй, может затмить и даже режиссера. Да? То есть, собственно говоря, может быть, фильм, где там режиссера не запомнили, а зато оператором был Любецкий. Ну, такого он уже действительно добился статуса, имени, что ли, влияния. Один из лучших операторов современности. Но над этим фильмом он тоже должен был работать, но не смог. А там по каким-то личным обстоятельствам. И он посоветовал Куарону самому взяться за камеру. И вот чем, опять же, уникален фильм, то здесь Альфонсо Куарон и режиссер, и автор сценария, и оператор, ну, по крайней мере, один из операторов, который работал над, из тех, которые работали над этим фильмом. То есть это действительно фильм, ну, очень личный, да, то есть он и автобиографический, и, собственно, исполнен, ну, практически, не то чтобы, понятно, не одним человеком, но вот степень личностности в нем, пожалуй, беспрецедентная, и как-то и это чувствуется, то есть действительно он оставляет какое-то очень теплое ощущение от просмотра. Я думаю, именно этим он взял. Да, и этим же обуславливается и манера съемки. Да, то есть вот я перед тем, как посмотреть этот фильм, увидел даже рекомендацию, там говорят, что, конечно, в идеале этот фильм нужно посмотреть в кинотеатре, но не в любом кинотеатре, а там, где рядом с вами никто не будет есть попкорн и пялиться в сотовый телефон. То есть такой с понимающей нужна публика, где должен быть хороший звук. Там, как говорят вчера, вначале говорят, когда эта копия пришла, вот Dolby Atmos формат, где, так сказать, хороший звук в кинотеатрах воспроизводится, то звуковая дорожка занимала такой объем, что вначале не поверили, думали, ошибка какая-то. Да, но почему? Потому что здесь действительно Альфонсо Куарон, он передает, вот пытается передать вот эти все звуки улицы. То есть мы буквально слышим вот это Мехико 70-х. Да, мы вот его, ну, можем как бы ощущать. То есть эти вот обычно то, что, знаете, во многих фильмах как-то игнорируют, вырезают, ну, как такой внешний шум, а тут все идут шум машины, там, сверчков, голубей, там, не знаю, вот птичек. Ну, вот все эти шумы, которые они все, и они тебя обволакивают, поэтому так как в наших условиях мы, наверное, не скоро его сможем посмотреть на большом экране, если сможем, то ну, нужно его смотреть с хорошей акустикой. То есть вот я смотрел специально в наушниках, не пожалел. Действительно, там звук играет большую роль. Он создает такой эффект погружения. И второй момент, который нужно учитывать, когда его смотрите, постарайтесь ни на что не отвлекаться. Да, потому что это очень такое деликатное, неспешное повествование, и нужно позволить этому фильму поглотить, да, погрузить в себя. И это тогда, ну, по-настоящему вознаграждает. Еще один момент, который вот в этом фильме интересно сочетается, вот это уже мы говорили про несколько фильмов, вышедших в этом году, какое-то такое очень сбалансированное, деликатное сочетание, такой, как бы, что, я не знаю, как по-другому это просто сказать, художественности или такой поэтичности, если угодно, и такой документальности, да, потому что особенно здесь помогают, вот, опять же, те самые звуки, да, такое ощущение, что ты слушаешь, просто вот смотришь запись такую непочищенную, да, вот сняли где-то на улице там все эти отвлекающие там машины проезжающие и так далее. И еще один момент, который здесь вот таким образом работает, это лица неузнаваемые, особенно главная героиня, а мы же привыкли видеть, ну, я, по крайней мере, может быть, вы отличаетесь в этом, но, по крайней мере, мое ощущение. Я привык видеть такие лица в документальном кино, да, вот фильмы про индейцев, когда там рассказывают о жизни разных там, не знаю, выживших вот этих народов в Северной или в Южной Америке. И они такие очень, ну, этнографические, что ли, они не вписываются вот в шаблоны внешнего вида, к которому мы привыкли, да, вот уже, так сказать, в такой несколько европейном мире. Европеизированном мире. И здесь это тоже вот создает такое ощущение, что ты как бы хоботом оказался, смотришь какую-то домашнюю хронику. Ну, при всем при этом, конечно, фильм сделан, ну, очень красиво. Он черно-белый, но вот...
Ну да, сам Альфонсо Куарон эстетский. Говорит, почему он черно-белый, о том, что память у нас не цветная, ну, она скорее объемная, там много запахов, каких-то внутренних ассоциаций, переживаний, но цвет, ну, он говорит, я не знаю, как у вас, но у меня такие воспоминания вот немножко черно-белые, вот. И он, что интересно в этом фильме, он говорит, что вообще кино, ну, сама съемочная площадка – это всегда гонка. Все подгоняется, на монтаже обрезается и так далее. А в этом фильме он позволил... Он говорит, я в этом фильме, как никто, уважаю сущность времени как такового. То есть это видно на открывающих титрах. На открывающих титрах мы видим воду. Ну, как бы такое, на плитку, ну, плитка вот во дворе, в которой двор выложен, на эту плитку накатывает вода. Ну, как будто бы кто-то моет пол, не как будто бы, а моет пол как раз-таки наша Клео, и мы вот все титры наблюдаем как за этой водой. То есть обычно, в обычных фильмах это все вырезается, здесь эта вода просто становится средством для поэзии, потому что в этой воде отражается даже самолет какой-то пролетающий над домом и разные другие штуки, то есть вот здесь он позволил времени течь, как оно течет, совершенно как бы не подгоняя его, не обрезая, и даже позволил играть актерам на съемочной площадке, ну как бы позволил ему существовать в кадре, в фильме очень много, допустим, вот лестница, да, мы проследим, как по всем ступенькам пройдет кто-то, да, вот,
да, детали, да. Их
дорога,
очень много.
Машина будет долго ехать, или большая машина въезжает во двор,
широкая,
да, широкая машина въезжает в узкие ворота, мы будем, там, не знаю, минут, там, несколько минут наблюдать, впишется она или не впишется, вот, ну, в общем, такое все от ткань жизни, хотя это и 70-е года, но при этом вот это полностью такая, ну, прямо... Ну, фильм практически как будто бы повторяет реальность, вот.
Интересно, кто-то из тоже кинокритиков, которых я читал, пишет, что вот такая манера своеобразного Альфонса Куарона здесь получилась несколько отстраненная, да, что вот этот некий момент, не знаю, как назвать, документализации картинки, вот этот большой акцент на детали, он создает некий эффект отстранения и как такой некий, может быть, как кажется некоторым, холодности, да, вот я не знаю, у тебя было такое ощущение или нет, что у меня потому что совершенно наоборот, да, то есть мне наоборот вот этот некий эффект отстранения, он позволил именно как бы наблюдать, да, то есть ты наблюдаешь за тем, что происходит, да, ты как-то вот оказываешься в этой семье, ты вместе с ними ешь за столом, да, ты находишься во всех этих обстоятельствах, да, и вот этот вот эффект такой документализации, он создает ощущение, ну, как бы повышенной реальности происходящего, что ли, да, то есть ты как будто бы вот не... Он помогает преодолеть вот эту мысль о том, что ты наблюдаешь за вымышленными героями.
Ну, да. Еще интересный эффект у этого фильма, что пласты событийные, как в жизни, происходит одновременно. То есть одновременно в этой семье, за которой мы наблюдаем, где работает служанка Клео, происходит не ссора, а расставание мужа и жены. Одновременно с этим происходит личная драма в жизни Клео, одновременно с этим происходят в Мексике свои какие-то политические события, одно из которых можно документально понять, когда оно случилось, есть у этого дата, там расстрел студентов, вот это 10 июня 1971 года, вот, и все это равнозначно, то есть маленькие и большие события здесь совмещены, и они происходят как бы одновременно, что вообще противоречит как бы кино как таковому, вроде бы кино, оно переключает. Вот линия центрального героя, вот второстепенная, и вот как бы мы идем, и вроде кино это и есть монтаж вот такой, да, и как он достиг такой одновременности происходящего, ну, да, за счет звуков, которые проникают изо всех щелей вот в сцены, да, но и при этом вот это абсолютно равно, маленькая драма человека, почему она накладывается на какую-то большую историю, и это все вот одновременно происходит в литературе. Этого есть мастера просто прозы, они это делают, да, когда совмещают мир маленького человека и большой исторический мир, и это как правило, очень там серьезные книги, которые завоевывают огромное количество призов, именно вот своей такой оптикой, где маленькое и большое совмещаются в кино, как это было можно сделать, мне до Куарона было не очень понятно, а теперь вот действительно это можно пронаблюдать, да, на примере этого фильма.
Я не знаю, как тебе кажется, но я думаю, что это такой сознательный ход, потому что мне кажется, тем самым Куарон пытался показать, что и показал, что мир маленького человека и то, что происходит в жизни маленького человека, оно не менее важно. И, может быть, даже более важно, но, по крайней мере, для каждого из нас, чем какие-то вот эти большие, грандиозные события, происходящие вовне. И Вообще, конечно, еще вот одно из таких достоинств фильма, почему там, не знаю, если вот вы смотрели трейлер сейчас перед нашим обсуждением, там вы могли увидеть очень многие там издания, там журналы, кинокритики высказывались в том смысле, что это очень такое гуманистическое, очень теплое, очень такое эмоционально светлое кино. Да, почему? Одна из, собственно, задач кино, вот если так, может быть, даже главное, я не знаю, это дать возможность тебе поучаствовать или даже чуть-чуть как бы прикоснуться, прожить жизнь, которую ты не можешь прожить, жизнь другого человека. Да, то есть почувствовать другого человека, как побыть в ситуации другого человека. И здесь, собственно говоря, мы многие вещи, вот и весь, по сути, этот весь фильм мы воспринимаем глазами вот этой главной героини, этой, как сказать, уборщицы, нянечки, ну, вот это такая прислуга, которая живет в доме. Да, я тут смотрю, на английском даже специальный термин есть какой-то для этого, то есть я не знаю, как это по-русски сказать.
Ну, помощница по хозяйству.
Да, помощница по хозяйству, да. Ну, при этом очевидно, что ее статус такой, с точки зрения такой классовой, осязаемо ниже, да, чем, скажем, то есть она изначально не позиционируется просто как наемный работник, да, она вот не то чтобы раб, да, но вот что-то среднее между рабом и таким свободным человеком, да, то есть она всегда может уйти, но куда она уйдет, да, вот здесь как-то так это все обыгрывается. И это, ну, это видно, несмотря на то, что семья, в которой она вот работает, они такие вроде, я так подозреваю, что
продвинутые, ну,
продвинутые, да, вполне себе такие современные, там, за братство, равенство, свободу и прочее, добродетели. Да, и вот ты, это вот удивительная возможность, да, собственно говоря, если бы ничего больше в этом фильме не было, кроме вот этой возможности, вот так хорошо сделанной, возможности побыть в жизни другого человека, посмотреть, прикоснуться к его жизни, почувствовать это через детали вот те самые, через какие-то такие подробности, как они там, не знаю, после тяжелого дня рабочего какую-то зарядку делают, чтобы тоже девушки же, чтобы там калории какие-то лишние сжечь и вот, так сказать, не потерять стройности, хотя, похоже, им это не грозит там в ближайшие несколько лет-то точно, всего, так сказать, количество работы, которое им приходится делать. И вот эти все какие-то моменты, да, мы, ты вот ее такими большими, такими наивными глазами, да, смотришь на все, что происходит, и это создает невероятное ощущение, да, это, то есть, какой-то симпатия, проникновение, да, в мир другого человека. Это очень, очень симпатично. Но и действительно ты чувствуешь, ну, я, по крайней мере, чувствовал, что с огромной любовью главной героини все это сделано. Хотя вот сказать, каким образом он это конкретно делает, я сейчас, наверное, не смогу, но это именно, вот, наверное, внимание к деталям. То есть вот когда ты смотришь, как она будет детей, да, прям в этот момент завидуешь, думаешь, вот меня бы кто-нибудь сейчас так будил там через... Или как она их там укладывает, да? То есть ты действительно понимаешь, она любит вот этих своих детей. Это,
не своих, а... Ну, которыми
которые, по сути, для нее свои. То есть она о них заботится не меньше, не меньше,
да,
матери.
Да, это молодая девушка, молодая героиня.
Да, ей до 20 лет. Да, до 20 лет. Я думаю, лет там где-то и там 17-18, не больше. Ей, она еще, собственно, тоже сама-то по себе еще подросток, у нее жизненный опыт очень ограничен, она такие очень глупые поступки совершает, да, там, как-то не в каких-то моментах просто, ну, поступая очень наивно, да, вот такая деревенская девушка, которая переехала в город. И, тем не менее, ты вот как-то, ты понимаешь, что все, действительно для Куарона это попытка воздать благодарность, да, вот этой женщине, которая за ним самим как-то ухаживала, также его ложила спать и там будила. Некоторые, кстати, размышляли, с кем из четырех детей он себя ассоциирует.
Да, там в фильме у семьи, ну, как бы это же по воспоминаниям режиссера, три мальчишки, да, и одна девочка. Вот, и вот три мальчишки, кто же из них, в какого режиссера зашифровал самого себя, да, критики гадают. Ну, вроде сходится на мнение, что младший, младший ребенок, ему больше уделено как-то времени, и у него...
Может,
больше...
потому что он более трогательный, да,
ну,
такой,
да.
Вот весь... И потому что он единственный, кто признается открыто вот...
Ну, он такой фантазер мальчишка.
Да, в любви к своей няне. Остальные как-то уже слишком такие взрослые для этого.
Ну, и интересно, что режиссер... Что критики, еще раз повторюсь, фильм «Рома» или «Рим» здесь спорят, как локализовать на русском языке, потому что «Рома» — это буквальное название, ну, часть названия квартала, да, то есть портал называется «Колония Рома», соответственно, или «Рим», и долго спорили, поэтому вы можете, когда будете искать фильм, и под тем названием его обнаружить. Вот, критики вчитывают туда всякое.
Всякое, да.
Да, вот, хотя фильм, ну, простой, да? Ну, при этом мы все знаем, режиссер пытался свои воспоминания экранизировать,
да? Я думаю, что в этом как раз есть определенная сила хорошего рассказчика, потому что ведь, по большому счету, ну, мы смыслы в своей жизни извлекаем из историй, которые с нами происходят, да, то есть мы через них как-то понимаем себя. И здесь, да, мне, ну, по крайней мере, вот я не знаю, согласишься ты со мной или нет, для меня это один из, ну, если угодно, таких феминистских фильмов этого года. Не потому, что там такая борьба за права женщин, в смысле вот манифестов каких-то, да, и таких, не знаю, марширующих строем, да, там, воительниц за освобождение. Нет, а потому что та, как бы показано, то есть в этом мире, который здесь показан в этом фильме, мужчины, ну, прям скажем, такие существа сомнительные, да, потому что вот этот муж, глава семейства, который, ну, по сути дела, так, ну, не знаю, малодушный, ну, сбегает от своей семьи, у которой четверо детей, да, с какой-то там, не знаю, молодой там дамой, и, по сути дела, забывает там им отправлять деньги, четверо детей, да. Потом вот этот...
Ну, ты сейчас все расскажешь про всех мужчин. Ну, в общем, они там проявляются эпизодически,
да,
и
то
выглядят
то, что одних...
малодушными трусами такими.
Ну, скажем так, они выглядят... то есть, ведь, собственно говоря, многие уже отмечали, что Альфонсо Куарон во многих своих фильмах он высмеивает такой своеобразный латиноамериканский мачизм. И здесь тоже вот все главные персонажи, вот это особенно так это забавно показано, когда в том моменте, когда глава семейство пытается на своей этой широкой машине въехать в узенький гараж. Ну, то есть, вот этот вот во двор
проезд,
узенький, да, проезд. И, ну, это сделать крайне сложно.
И зачем ему такая машина?
Зачем ему такая машина нужна? То есть, это вот, по сути дела, вот такая маленькая деталь, но она показывает эту какую-то несуразность, такую павлинообразность. А когда дело доходит до ответственности, то вот мужики в этом фильме как один сбегают. И, в общем-то, вот весь этот мир, да, который мы видим, он держится на женщинах. Да, он держится на женщинах, да, он держится на их, ну, отчасти понимании того, что им некуда бежать, ну, куда-то от своих детей. Он держится на вот их какой-то ежедневной самозабвенной заботе вот о вот этом маленьком мире. Вот это, собственно, главная героиня, которая, в общем-то, она не только... То есть она вообще находится в одном из самых уязвимых положений в этом фильме, да, то есть она потому что слабая, она, ну, она молодая, она из очень необеспеченной среды, она, собственно, очень зависима вот от тех людей, с которыми она живет. У нее нет никаких особых инструментов для защиты, но, тем не менее, вот она оказывается таким, ну, вот ангелом-хранителем этой семьи. Да, то есть она вот еще раз там, она укладывает их спать, она поднимает их по утрам, она там готовит их завтрак, моет им посуду, и она, у нее нет времени по-настоящему уделить внимание своим трагедиям, потому что вот ей приходится, ну, как-то поддерживать вот этот мир, так сказать, вот этой богатой белой семьи, у которой там какие-то проблемы, которые им кажутся, ну, самыми грандиозными, что только может случиться. И вот это вот есть, мне кажется, вот то, что Альфонсо Куарон показывает, вот этот мир вокруг, да, по сути, такой мир мужчин, мир таких больших свершений, там какие-то революции, волнения, там, ну, вот это вот вся, какие-то потрясения, да, общественные, которые происходят. И вот этот мир маленьких незаметных женщин, да, которые, ну, по сути дела, здесь это практически не метафора, на плечах которых все это держится.
Ну, да, сам Куарон в интервью...
Которые буквально спасают людей,
да, в интервью, с которыми живут. Он идет смелее, он говорит о том, что один из его героев, один из героев-мужчин в этом фильме встает на путь таких, ну, такого радикализма политического терроризма, и он напрямую это связывает с отсутствием, как бы он говорит, что без женской любви, ну, говорит, назовите, что это такая спекуляция, но я скажу, что люди следуют за радикальными идеями от отсутствия женской любви. Ну, то есть, если у мужчины нет материнской любви, нет любви женщины, если он рос или так получилось, что в жизни жил без этой любви, ему легче встать на путь вот террора, на путь путь радикализма. Вот, и одного из таких героев он и показывает, собственно, в фильме. И он говорит, что не стесняется своих таких мыслей и вполне себе в этом уверен, и даже иллюстрировал это в фильме о том, что ну, женщины учат мужчин как сочувствию, ну, то есть какой-то эмпатии. Вот, и то есть, по сути, мужчины это такие, без женской любви, это, ну, довольно-таки такие прямолинейные, грубые существа.
Ну да, и вообще, знаешь, иногда, ну вот есть там разные взгляды на феминизм, там, иногда он представляется как, ну, такое стремление женщин занять, ну, такие традиционные мужские роли, да, вот раньше не могли быть в политике, теперь могут быть в политике, раньше там не могли в космос, теперь могут в космос, ну, в смысле, правда, в космос почти с самого начала могли, но я имею в виду, в смысле, там, играют в футбол, служат в армии, полиции и так далее, да, то есть вот они, все, что связано с властью, такие символические позиции, женщины могут, да, и там в западных некоторых странах даже там во главе церкви могут становиться, да, то есть вот, пожалуйста, мужской мир вот покорился, да, таким женским ножкам. Но это один взгляд, и в нем, наверное, есть определенная справедливость, ну, так сказать, наверное, нечестно ограничивать там человек просто там, там родился там мужчина или женщина, то есть если есть способности, почему бы, там, не знаю, не занимать какие-то руководящие позиции. Но есть еще вот, скажем, одна такая сторона феминизма, которая мне лично кажется очень симпатичной. Это попытка показать настоящую значимость как раз традиционно женских ролей. Того, что женщины традиционно делали. Да. И вот здесь мы видим, собственно говоря, вот эту маленькую хрупкую женщину, девушку даже, да, которая, то есть она занимает вот самую, что ни на есть, такую, возможно, традиционную и даже... ну, если угодно, такую приниженную, что ли, роль, да, там она вот служанка в доме богатых людей, там она заботится о их детях. Но вот знаешь, есть исследование, я, может быть, даже уже упоминал о нем, как-то оно мне просто очень запомнилось, говорят, что статистически дети почти всегда выбирают веру, да, то есть мировоззрение своих родителей, да, было такое исследование проведено, прошу прощения, матерей, да, выбирают веру своих матерей, не отцов, кажется, вот отец такой образ, фигура неделенной власти, почему? Потому что мать ближе, и она, ну, несет свое мироощущение через вот колыбельное, через любовь. И вот мне кажется, что вот, я помню, как-то читал работу одной какой-то феминистки, и она интересную вещь говорит, что действительно, то есть настоящая власть, настоящее влияние, оно оказывается не через удары там, кулаком по столу, оно оказывается именно через вот эту терпеливую любовь, именно которую мы видим чаще всего в своей жизни через женщин, да, через там, матерей, там, через своих жен, там, сестер. То есть именно таким образом. И я думаю, что это очень... Вот этот фильм показывает, и сам Куарон это признает, да, тем самым, что вот это необразованное... вот эта нянечка, которая его растила, она повлияла на него. Благодаря ей он есть тот, кто он есть. Да, то есть она заложила, даже там, как у Пушкина, там, да, его няня. То есть и действительно, я думаю, что это, ну, достойное какого-то, ну, восхваления образ. И напоминание, как, собственно, женщинам, так и мужчинам, да, о том, что самые какие-то настоящие глубокие вещи в нашей жизни, они вот закладываются... через терпение, любовь, да, через терпение, любовь. И я думаю, это вот одна из причин, почему фильм оставляет такое теплое чувство. Я когда закончил его смотреть, знаешь, было такое желание, ну, как-то вот никуда не выходить, чтобы не расплескать. Вот как-то побыть еще с этим ощущением. То есть вот тот случай, когда смотришь субтитры, я, по крайней мере, в конце фильма, не потому что, знаешь, как в этих фильмах сейчас про комиксах, там что-то интересное еще всплывет, да? Не потому, что там будут какие-то пасхалочки, а просто потому, что хочется подольше побыть в этом мире, который, ну, тебе, да, режиссер показал.
Кинокритик Антон Долин в своей рецензии говорит, что фильм делится на три категории. Первое – это когда ты смотришь на часы, боже, когда они закончатся. Второе – когда ты не смотришь на часы, просто тебе интересно, ты следуешь за сюжетом. И третий – ты смотришь на часы с тем, что неужели... Пусть он не заканчивается никогда. Вот, да, и «Рома» — это тот фильм вот из третьей категории.
Да, поэтому, конечно, обязательно его посмотрите, тем более, что он есть онлайн на Netflix, там, с русскими субтитрами. И правда, то есть время, которое не то, что не будет потрачено впустую, а этот фильм, который оставит, я думаю, что у вас какой-то очень теплый, такой добрый след. А мы переходим к следующему фильму, к еще к одному претенденту на... бывшему, точнее, уже претенденту
уже
на...
уже вышедшему из гонки.
Оскар за иностранный фильм, но, тем не менее, все равно это для русскоязычного мира... Надеюсь, белорусы сейчас на меня не обидятся. Очень такая хорошая заявка. И тем более от Белоруссии редко выходят фильмы, которые, так сказать, на международном как-то рынке и на международных фестивалях оставляют какой-то заметный след. Это фильм «Хрусталь»
Дарьи Жук.
My name is Evelina Saroka. I'm 22 years old. During my vacation, I'd love to see the world and visit America. What do you do for a living? I DJ at nightclub.
Девушка, вы понимаете, что там вас спросят справку с места работы?
Простите, я случайно вписала ваш номер в анкету на визу. А куда я звоню?
Я Эвелина. Ой.
Что, парень у тебя есть?
Я не хочу никаких strong connections.
Чего?
Живи с войном, моим семья. И сни,
Веля, не у тебя?
В Америке, наверное.
Жить нужно на родине.
Ну вот, «Хрусталь» Дарьи Жук.
Жить надо на родине.
Жить надо.
Вот, собственно, в этой фразе фильм заключается.
Да, да. Ирония, да, что режиссер этого фильма, она живет
как-то
не как, на родине.
Да, вслед за главной героиней. На дворе 96-й год, только что, ну, как не, да, распад Советского Союза. Действие происходит в Минске, еще раз подчеркну, это 90-е по времени. Сняла девушка, которая в Беларуси выросла, потом уехала работать в Америку, закончила Гарвард и работала в HBO. Да, я не знаю, для кого она снимала этот фильм, причем у нее сценарист американка, по-моему, вот, ну, то есть как-то, да, про своих, но вот при помощи, так сказать, коллег из Америки, вот. Это, может быть, это некий немножко такой аттракцион для зрителя европейского или американского, но это 90-е все-таки, они очень точные по каким-то таким вот, ну, по атмосфере, по вот эти вот рынки ужасные, когда там действительно товары развешаны на деревьях, вот сейчас так не делают, но в 90-е так делали.
Там на картонке нужно было...
Все нищие были, что ли, я не знаю, веревок не было у людей. Или вот этих, да, я помню, как мы эти джинсы мерили за какой-то тряпкой, вот, китайские джинсы, когда ты там быстро меряешь, ну, в общем, вот все вот этого есть, узнаваемые детали есть, вот и капры, какие-то комбинезоны, вот это такое, такая нищета, при этом первые рейвы, вот журнал «Птюч», там, потому что сама героиня ничем толком не занимается, она работает диджеем на вечеринках, вечеринки проходят в таком складе памятников, вот эти вот жуткие памятники советской эпохи, всякие Карл Макс и Владимир Ильичи, вот, и под них молча взирающие на то, как молодежь колбасится на рейвах. В общем, получается, что вот это вот такие дикие 90-е, в которых просто были, раскололи общество где-то, то есть это, с одной стороны, это вот какие-то такие советские еще люди советского формата, и с другой стороны, это вот люди, которые читающие «Птюч», молодежь, там, пытающиеся как-то одеваться, открывшие для себя журналы, пытающиеся из этих дурацких китайских шмоток составить себе некий модный лук. Там, я помню, в 90-е мы почти все шили, ну, девчонки шили, потому что из того, что они купили на рынке, нужно было там что-то такое модное. И вот там узнаваемая очень вещь, она берет ярлыки модные, мы правда покупали вот ярлыки, ну, и пришивали их на обычные вещи, тем самым
сейчас, как наоборот, будто бы модно срезать ярлыки.
Да, выдавая вещь за, там, за какой-нибудь бренд модный. Да, ярлыки продавались там по определенным ценам, на них тоже нужно было охотиться. Я не знаю, где они их брали, срезали, что ли, ну, те, кто продавал эти ярлыки. Ну, в общем, довольно-таки дикое время, и я поняла, что мне неприятно вспоминать его. Ну, вот.
Серьезно?
Вообще.
У меня с 90-ми как-то очень положительное воспоминание.
Ну, оно, да, оно такое лихое и такое приключение, но как это и видно и по фильму, что это приключение довольно-таки опасное. Ну, вот как мы все удержались и не скатились... Ну, правда, это вот прям как будто бы какие-то правила, которые работали раньше, перестали работать, и это совершенно без правил дорожного движения общества, в котором ты можешь делать все, что угодно, и там один из героев, который служил в армии, вот это вот все, что такие триггеры болезненные у советско-российского человека есть, это армия, 90-е, там, нищета, что там еще, ну, вот какие-то такие вещи, ну, не знаю, болезненные довольно-таки.
Бандитизм,
ну да, но это не брат, это не балабановский брат, это девчачье кино в какой-то степени, это приглаженные 90-е, и с героиней довольно-таки серьезные вещи происходят, а суть в том, что она хочет в Америку уехать, там, где родилась музыка, которую она слушает, в Чикаго, работать диджеем, и для того, чтобы ей туда уехать, она довольно-таки пытается успешно притвориться менеджером на заводе «Хрусталя», и дает вот какой-то телефон, и это телефон квартиры, оказывается, ей приходится ехать вот маленький городишко из Минска, совершенно такой белорусский, и требовать у людей, которые живут в этой квартире, чтобы она 3 дня посидела у чужих людей на телефоне, потому что будут звонить, это консульство американское, да, и чтобы она сказала, подтвердила свою же собственную легенду, что она работает менеджером. А это такие деревенские люди, у которых еще и свадьба. То есть все эти 3 дня – это подготовка к свадьбе. Все на ушах, пьяные, в общем-то. Вот, и это вот правда. То есть довольно-таки в этом смысле болезненные вещи. Это комедия, но она какая-то... Ну, она бьет в человека, который вырос в 90-е, ну, на всех фронтах. Она как бы напоминает, что мы реально росли в очень такое лихое и очень опасное время, в которое себя сохранить не так-то легко было. Ну, вот героиня со всеми силами пытается при помощи мечты это сделать. Вот есть у нее мечта, вот, и она как-то в нее вцепилась и верит, что эта мечта ее вытащит каким-то образом из всего окружения. Вот, и получается, вот на самом деле там много всего узнаваемого, много всего смешного, много дикого, просто дикого, вот, но так как-то не так, как у Балабанова, там совсем вот болезненно. Тут все-таки, говорю, девушку снимала, она как-то сгладила даже ужасные вещи и больше превратила в какую-то трагикомедию, вот, но при этом это еще и все равно некие условные. То ты веришь, то ты не веришь, то тебе больно, то тебе смешно. Где-то, мне кажется, для нее, в том числе для зрителей, это кино терапевтическое. Вот это вот просто, ну, так еще раз, из какого ссора мы выгреблись, ну, как мы уцелели в этих 90-х.
Интересно, у меня совершенно нет такого ощущения 90-х, да.
Ну, вот герой говорит, правила кончились, вот это про 90-е. Правила действительно кончились, он говорит, что была одна страна, да, были какие-то правила, которые работали. Бац, что-то перекроили, туда-сюда, хоп, и правила кончились. Может, как
потому
теперь
что
жить?
Мне казалось, что те правила, которые кончились, были идиотскими, да, поэтому...
Может быть, но было вот это вот безвремени некое, да, пока не установились некие новые, вот это вот безвремени, где вот эти вот социальные лифты из грязи в князи, из торговца на рынке, или там из инженера в бизнесмены, ну и так далее. Вот это вот все совершенно безумное время, и героиня, ну, с ней непонятно, что дальше произойдет, потому что это не духоподъемное кино про то, что нужно следовать за мечтой. Вот, и она, ну, как бы не та благородная такая девушка, которая своей мечтой о свободе все тут облагораживает. Нет, у нее своих хватает в характере каких-то штучек. Вот, и здесь вот показывается, сталкиваются разные самые люди, и в одной из рецензий написано «всех жалко», вот реально. Ну, то есть мама, музейный работник, которая вот жить надо на родине, да, ее жалко. Есть вот этот парень там из этого хрустального городка, который женится, у него вот армия, он приехал, и как-то хоп, он его как-то чуть ли не силком по какой-то накатанной, вот как-то вот он женился, и он даже из этого выпрыгивать не хочет.
Слушай, ну как ты думаешь, был бы шанс у этого фильма на «Оскаре»?
Да не знаю. Просто брат, ну, балабанский фильм и точнее. И здесь, как ни крутись, все равно этот фильм сравнивают там с братом, вот, с дилогией, и, ну, как-то оно получается по-девчачьи немножко. Вот, но фильм действительно интересный. Вот, действительно есть на что посмотреть. Он реально... как бы непонятно, он для кого, для нас, чтобы мы так... Ну, мне не надо меня больше в этой машине времени возить в 90 обратно, я не хочу. Вот. Или для такой, как бы, типа, для иностранного зрителя посмотреть на такие странные 90-е, странные, страшные, смешные, непонятно. Вот. И этим фильм привлекает, потому что вот это вот такое немножко... Ну, как какое-то, в какой-то степени честное высказывание. Человек попытался посмотреть, ну, на свою страну, откуда он родом, как там все
и у нас
было,
есть...
и на мечтателей в этой стране.
Еще один девчачий фильм, мы без трейлера его уже обсудим. Называется «Восьмой класс». Режиссер Бо Бёрнам. Это вообще комик. Да, и...
Он стендап-комик.
Да, стендап-комик. И, в общем-то, фильм поэтому... ну, может, было ожидание, что превратится в такое, ну, такой гэг, такой... подкалывание современных подростков, потому что начинается он так. Девочка, подросток, да, восьмиклассница, там сколько лет получается, 12-13, да, записывает какой-то ролик на, для YouTube, и, в общем, то, как он записан, и то, что он нам говорит, оно выглядит очень, так сказать, мило, но нелепо. Да, и как, вот, как раз после такого введения кажется, ага, сейчас развернется, и будет такой весь этот прикол там над всякой этой селфи-культурой, над этим всем желанием все время себя запечатлеть, там, сфотографировать свою еду и так далее. И на всех этих вот как... Я не могу... Покажи, Люда, как это делается, там, эти вот... Как надо показывать пальцы во время, когда ты делаешь селфи, там...
Почему я должна это показать?
Я, может быть, ты лучше меня знаешь. Но вот над всем этим. Но на самом деле фильм получился очень... таким, знаешь, теплым и сентиментальным. Да, я не знаю, тебе...
Мне было неловко, что-то весь фильм вообще просто это кошмар.
А как, с другой стороны, честный фильм про подростковый возраст, он даже разве не должен вызывать чувство неловкости?
Ну, должен, да, но опять, это опять та машина времени, в которую я не хочу садиться. Зачем мне обратно восьмой класс?
А это...
Вот, но это, правда, восьмой класс современный, да, с ютубами, селфи, со всей этой культурой, публичности. Интересно, что девочка ведет, ну, ютуб-канал, будучи самой забитой тихоней в классе.
Ну, не забитая, она просто
тихоня. Ну, как, ну, так на своей волне. Она. Вот, да, она скоро, ну, такая молчаливая. Вот, и еще там какие-то советы раздает. Ну, правда, там, конечно, интересные очень ходы. Например, вот каждый раз она, когда видит мальчика, который ей нравится, там какая-то начинает закадровая музыка какая-то играть, оглушающая. Но это правда, это очень похоже на влюбленность, когда ты, это, у тебя что-то со звуками происходит. Ну, вот, то есть ты смотришь на человека, мир как бы схлопывается до того, что вообще все не важно, вот, и внутри какой-то такой саундтрек реально начинает играть. Похоже на подростковую влюбленность. И вот там... Вот просто вот это вот ощущение, ну, как, да, ну вот, я вот. Просто реально, вот, и как, вот, ты когда подросток, ты потеешь, тебе неловко, тебе что-то все, ну, в общем, и вот этот фильм, он погружает буквально в физические ощущения восьмого класса, ну, 13 лет, не очень, ну, как бы это, не знаю, как будто круто, может быть,
причем
там не
было.
Причем
ведь подросток, он помимо того, что сам очень неловок, он еще и окружающих в такую воронку неловкости погружает, там, и в этом фильме тоже показан отец ее, который вот, там мать оставила где-то, когда она не была, еще была она совсем маленькой, дочка, и отец, он пытается как-то вот к этому к ежику вот подростковому как-то пробиться, да, к своей дочери, но и он понимает, что у него не получается, он понимает, что у него получается неловко, ну, плюс к тому, что еще девочка, да, и он понимает, что у него не получается, он понимает, что у него получается неловко, это ему еще неловче, и, собственно, здесь вот неловкость, она повсюду, но это неловкость такая очень органичная, но, еще раз повторюсь, вот он, наверное, чем-то похож по интонации на «Леди Бёрд», потому что это фильм такой практически весь, он очень милый тоже, он очень милый, потому что... И дочка эта милая, и папа у нее милый, папа так вообще, вот я, мне кажется, что должен какой-то там за отцовство какой-то отдельный приз взять, потому что он ее эти все выкидоны стоически переносит, вот, продолжая любить и принимать, да, и, в общем, я тебе скажу, что, ну, почему мне кажется этот фильм симпатичным, потому что обычно я, когда вот эти вижу все селфи подростковые, еще особенно девчачьи, потому что там такой целый кодекс, как ты должен выглядеть, там вот, ну, вот какие-то все эти, я помню, у меня племянница начала фотографироваться, где-то выкладывать свои фотографии, и в каких-то неестественных позах все, как будто бы есть какой-то вот трафарет, которому нужно жестко следовать, и это выглядит все настолько смешно и нелепо. Ну, вот знаешь, этот фильм, он оставил мне такое чувство, ну, скорее, как-то позволил мне чуть-чуть вот отвлечься от своей какой-то такой мнимой взрослости и вот чуть-чуть опять вспомнить, как, каково это быть в шкуре подростка, да, когда ты хочешь внимания отчаянно и, собственно говоря, меньше всего ты похож на объект для вот, внимания, потому что все в
ты
тебе
в
еще... Да, потому что ты еще в прыщах, да. И, собственно говоря, вот после этого фильма хочется, как ты знаешь, мой, делать как мой друг, он сказал, я знаешь, когда я вижу, что женщина выкладывает свою фотографию, я всегда лайкаю. Ну, потому что если она выложила, ну, тут уже, ну, надо лайкать. Тут нравится тебе, нет, ты, это просто правило приличия. Так и здесь. То есть, если подросток выкладывает там каждые 5 минут свой селфи, это крик, крик. Ну, скажите мне, что я хороший там, что у меня все получится. Да? Такой, это крик отчаяния, по большому счету. И вот, собственно говоря, когда после этого фильма хочется, когда увидишь вот эту нелепую фотографию селфи-подростка, ну, поставить лайки, так знаешь, как-то так сказать, ничего, не переживай, прорвешься, мы это прожили, выжили, и у тебя все получится. И в этом смысле фильм, он ну, такой добрый в самом ну, хорошем прямолинейном смысле этого слова. Ну что, спасибо это всем, кто был сегодня с нами. Это у нас было последнее обсуждение фильмов в этом уходящем году. В следующем выпуске мы уже подводим итоги этого года и поделимся с вами списком фильмов, которые считаем наиболее удачными в прошедшем году. Спасибо вам всем. Оставляйте свои комментарии, голосуйте в нашей группе ВКонтакте и Фейсбуке. И до встречи через неделю.